Юность Поллианны. Кассета четвертая, сторона вторая. Однако очень скоро по городу поползли неопределенные, а потом более настойчивые слухи, что финансовые дела у миссис Полли Чилтон были не совсем в порядке. Одна из железнодорожных компаний, в которую, как известно, было заложено харитонское состояние, вдруг пошатнулась, а потом потерпела крах. Другие вложения, согласно слухам, были также в ненадежном состоянии. От докторского имущества ожидать было нечего. Он не был богатым человеком, а за последние годы расходы были очень большими. Зная все это, жители Белдингсвилля не были удивлены, когда не прошло еще и 6 месяцев после смерти доктора, как они услышали, что миссис Чилтон и Поллианна возвращаются домой. И вот после многих лет тишины, запертых окон и дверей, усадьба Харрингтон вновь ожила. Распахнулись окна и двери, впуская чистый свежий воздух. Опять Нэнси, а теперь уже миссис Тимоти Даргин, мела, скребла, чистила, пока старый дом не засиял и не был приведен в безупречный порядок. «Нет, я не получала никакого распоряжения от нее это делать. Нет, я не получала», — отвечала Нэнси любопытным друзьям и соседям, останавливающимся у ворот, более смелые из которых подходили к самым дверям. Ключи были у матери Даргинса, и она, как и обычно, пришла, чтобы проветрить комнаты и посмотреть, все ли здесь в порядке. Как раз в это время от миссис Чилтон пришло письмо, в котором она сообщает, что они с Поллианной возвращаются в эту пятницу. Она просит, чтобы, если возможно, комнаты были бы проветрены, и чтобы ключи она оставила под ковриком у боковой двери. «Ну, конечно же, под ковриком, как будто я их оставлю, этих двух несчастных, прийти в дом одиноких, в их отчаянии покинутых, и это тогда, когда я всего за милю от них. Буду я сидеть в своих хоромах, как будто я из себя что-то представляю, и у меня совсем нет сердца совсем. Как будто этим страдалицам и без того мало возвращаться в этот дом, когда доктора уже нет, царство ему небесное, и никогда не будет, да и без денег. А вы слышали об этом? Ну разве это не скорбь? Ах, скорбь какая! Подумайте только, мисс Полли, то есть миссис Чилтон, и вдруг бедная. Чулочки мои, панталончики. Я не могу этого представить. Не могу. Возможно, ни с одним Нэнси не говорила так подробно, как с высоким, симпатичным молодым человеком с ясными, честными глазами и просто обворожительной улыбкой, который подъехал на нетерпеливом скакуне к самой двери дома. Было утро, и на следующий день должны были приехать хозяева. Но в то же самое время ни с одним человеком Нэнси не говорила с таким смущением. Язык ее то и дело заплетался, и получался какой-то невнятный лепет, наподобие: «Господин Джимми, сэр, мистер Бин, я хотела сказать, мистер Пендлтон, господин Джимми». Все это вылетало с нервозной стремительностью, что заставило молодого человека весело рассмеяться. «Не смущайся, Нэнси, пусть будет так, как получается», – подбодрил он. «Я узнал то, что меня интересовало, что миссис Чилтон со своей племянницей прибывают завтра». «Да, сэр, они будут, сэр», – и Нэнси сделала реверанс. «Какая жалость! Не то, что я бы не хотела их видеть, и я рада, но то, что они возвращаются таким манером». «Да, я в курсе, я понимаю». Печально кивнул молодой человек, и глаза его окинули роскошный старый дом, стоящий перед ним. «Ну что делать? Я предполагаю, что здесь ничем невозможно помочь. Я рад, что ты делаешь то, что ты сейчас делаешь. Это им будет очень приятно». Закончил он с приятной улыбкой. Развернувшись, он поехал по дорожке. Оставшись на ступеньках, Нэнси задумчиво покачала головой. «Я не думаю, мистер Джимми, Громко проговорила она, в то время как восхищенно провожала глазами красивую фигуру парня из скакуна. «Я не думаю, что ты позволишь зарасти травой тропинки, ведущей к мисс Полиане. Я давно уж говорила, что когда-то это наступит. И это вот и настало. Ведь вырос-то какой красивый, высокий. И я надеюсь, что это будет. Я надеюсь, вот так и надеюсь. И все будет как в книге. Она нашла тебя, затем привела и устроила в этот старинный дом с мистером Пендлтоном. Ох, время-то! И кто может признать в тебе того маленького Джимми Бин, несчастного, неприкаянного? Никогда я не видела никого, чтобы так сильно менялся. Никогда! Вот так я вам и скажу. Никогда!» Закончила она в то время, как фигура юноши быстро исчезла за поворотом дороги. В это самое утро мысли наподобие этих вертелись и в голове мистера Пендлтона. С веранды его огромного серого дома на Пендлтонском холме Джон Пендлтон наблюдал за приближением этого самого наездника и скакуна. В глазах его было выражение, очень похожее на то, с которым провожала этого паренька Нэнси Дарнинг. А с губ его слетели слова восхищения. «Ну и ну! Просто бесподобная пара!» Джимми промчался мимо него конюшней с поразительной легкостью. Минут через пять паренек появился из-за угла и медленно поднялся по ступенькам веранды. «Ну как, мой мальчик, это правда? Они в самом деле приезжают?» – спросил мужчина с явным нетерпением. «Да? Когда?» «Завтра». И молодой человек опустился на стул. Сухость кратких ответов насторожила Джона Пендлтона. Он взглянул в лицо молодого человека, лишь одно мгновение он колебался, а затем внезапно спросил. «В чем дело, сын? Что-то случилось?»
«Случилось!»
«Нет, ничего, сэр».
«Вздор, я же вижу! Ты уехал час назад с таким нетерпением, что даже этот дикий скакун не в состоянии был удержать тебя. А теперь ты весь сгорбился в этом стуле и выглядишь так, что даже дикие лошади не в состоянии тебя вытащить оттуда. Если бы я не знал тебя, то подумал бы, что ты совсем не рад тому, что приезжают наши друзья».
Джон Пендлтон остановился, возможно, ожидая ответа, но ответа он не получил.
«В чем дело, Джим? Разве ты не рад их приезду?»
Молодой человек засмеялся и беспокойно заерзал.
«Ну почему? Конечно, рад». «Да ты так себя ведешь!»
Паренек засмеялся опять, мальчишеский румянец вспыхнул на его щеках.
«Да это просто! Просто я думала о Полиане!» «Полиана, здорово живешь! Да ты ничего и не делаешь, кроме как, что все время говоришь о ней, с тех пор, как приехал из Бостона и узнал, что она должна приехать! Я думал, что ты до смерти хочешь ее видеть!»
Парнишка заговорчески наклонился вперед. «Это как раз то, что есть, понимаете? Вы сказали это минуту назад. Вчера и дикие лошади не могли меня удержать, чтобы не видеть ее. А сегодня, когда я узнал, что она уже едет, то они не в состоянии вытянуть меня, чтобы увидеть ее».
«Ну почему, Джим?»
При виде недоуменно-недоверчивого выражения лица мистера Пендлтона молодой человек откинулся на спинку стула и смущенно засмеялся.
«Да, я вижу. Выглядит несуразно. Но я и не ожидал, что могу объяснить как-то вразумительно. Но почему-то я думаю, что никогда не хотел, чтобы Полиана выросла. Она была такая милая, как была тогда. Я люблю вспоминать о ней так, как я видел ее в последний раз. Ее серьезное, веснушчатое маленькое личико, рыжие хвостики». И сквозь слезы: «О да, я рада, что я уезжаю, но я думаю, что я буду немножечко больше рада, когда вернусь. Это был последний раз, когда я ее видел. Вы помните, что 4 года назад, когда она приезжала, то мы были в Египте?»
«Я знаю. Прекрасно понимаю также, что ты имеешь в виду. Я думаю, что чувствовал то же самое, пока не встретил ее в прошлую зиму в Риме».
Парнишка возбужденно повернулся к нему. «Ну, конечно же, вы видели ее! Расскажите мне о ней!» Взгляд Джона Пендлтона стал проницательным.
«О, но я думал, что ты не хочешь знать о том, что Полиана выросла!»
Скорчив гримасу, молодой человек не ответил на эту шутку. «Она хорошенькая».
«Ох ты, молодой человек!» – пожал плечами Джон Пендлтон, изображая отчаяние. «Всегда первый вопрос, хорошенькая ли она?»
«Нет, ну в самом деле», – настаивал молодой человек.
«Я представлю тебе судить самому, если ты... Хотя, поразмыслив, я лучше не буду. Ты можешь слишком расстроиться. Поллианна некрасивая, судя по обычным стандартам, беря во внимание внешность, кудри, ямочки. Кроме того, насколько я знаю, Поллианна так уверена в том, что она некрасивая, что это омрачает всю ее жизнь». Давным-давно она говорила мне, что первое, что она мечтает иметь, когда придет на небо, это черные кудряшки. А в прошлом году в Риме она сказала еще что-то. Она только намекнула на это несколькими словами, но под ними я увидел огромное значение. Она сказала, что хотела бы, чтобы когда-нибудь кто-нибудь написал роман, героиня которого была бы с прямыми волосами и веснушками на носу. Но она радуется тому, что девочки в книгах не должны иметь всего этого. «Это похоже на нее. Звучит, как прежняя Поллианна». «О, ты все же нашел в ней Поллианну?» Насмешливо улыбнулся мужчина. «Я думаю, что она красивая. У нее чудесные глаза. Пышет здоровьем и является воплощением радостной весны юности. Когда она разговаривает, то лицо ее озаряется внутренним светом, и совершенно забываешь о том, что лицо ее не является изяществом». «А она все еще играет свою игру?» Джон Пендлтон ласково улыбнулся. «Я думаю, что играет, только она не говорит об этом теперь так много. Во всяком случае, не говорила мне за те 2 или 3 раза, что я ее видел». Наступила короткая пауза, а потом медленно молодой Пендлтон проговорил. «Я думаю, что это одно из того, что беспокоит меня. Эта игра имела огромное значение для стольких людей. Она производила большие изменения по всему городу. Я не могу смириться с тем, что она оставила ее и больше не играет. Но в то же самое время я не могу представить, чтобы взрослая Поллианна постоянно убеждала людей о чем-нибудь радоваться. Каким-то образом я... Как я уже сказал, я не хотел бы, чтобы Поллианна взрослела». «Я бы не переживал», – пожал плечами старший Пендлтон с хитрой улыбкой. «С Поллианной всегда все проясняется, ты же знаешь, хоть в буквальном, хоть в переносном смысле. Я думаю, что ты скоро обнаружишь, что у нее появились свои принципы жизни. Возможно, они не совсем будут такими, как были в детстве». «Бедный ребенок. Я думаю, что ей потребуется какая-нибудь игра, чтобы сделать жизнь более сносной, хотя бы на первое время».
«Вы имеете в виду, что миссис Чилтон потеряла все свое состояние? Так они в самом деле очень бедные теперь?»
«Думаю, что да. Во всяком случае, из того, что я знаю, они в очень плохом состоянии. Счастье миссис Чилтон лопнуло, как мыльный пузырь, а поместье бедного Тома слишком маленькая и в безнадежных долгах. Профессиональные услуги никогда не оплачивались хорошо, поэтому и эти никогда не оплатятся. Том никогда не мог сказать «нет», когда в его помощи нуждались. Все в городе это знали, и многие пользовались его добродушием. А в последнее время расходы у него были очень большие. Кроме того, он ожидал большой выручки, когда закончит свои исследования в Германии. Он думал, что его жена и Поллианна имели больше, чем достаточно в Харитонском поместье, потому даже и не заботился в этом смысле.
Я вижу, понимаю. Ах, как жаль!
Но это еще не все. 2 месяца спустя после смерти Тома, когда я встретил миссис Чилтон и Поллианну в Риме, миссис Чилтон была в ужасном состоянии. Убитая горем, она в то время только намеки услышала о своем финансовом состоянии и уже не находила себе места. Она наотрез отказалась возвращаться домой, заявила, что никогда больше не хочет видеть Белдингсвилл или кого-нибудь оттуда. Понимаешь, она всегда была очень гордой женщиной. Да плюс еще эти несчастья сделали ее невыносимой. Поляна говорит, что ее тетя убеждена, что жители Белдингсвилля не одобрили ее брака с мистером Чилтоном в этом возрасте. И теперь, когда он умер, она думает, что они не питают никакого сочувствия. Ей обидно и то, что они, возможно, знают, что кроме того, что она овдовела, она и обнищала. Короче говоря, она возомнила себя несчастной, болезненной и всеми покинутой. Бедная маленькая Поллианна. Я просто поражался, как она все это переносит. И если миссис Чилтон будет продолжать в этом же духе, она просто угробит этого ребенка. Поэтому-то я и сказал, что Поллианна теперь нуждается в какой-нибудь игре. Если кто-нибудь сможет ее придумать. Какой ужас! Ведь подумать только, что все это случилось с Поллианной! Воскликнул молодой человек сдавленным голосом. Да, и ты можешь сразу увидеть это даже и потому, что они возвращаются домой молча, никому не сообщив. Это все затеи Полли Чилтон, я в этом уверен. Она не хочет, чтобы ее кто-либо встречал. Я понимаю, почему она, кроме старой жены Тома, никому не написала, ведь у нее ключи от их дома. Да, Нэнси сказала мне об этом. Добрая душа, она распахнула все окна и двери и изо всех сил старается сделать его живым, а не похожим на гробницу мертвых надежд и прошедших удовольствий. Конечно, двор выглядит просто сказочно, потому что старый Том постоянно ухаживает за ним, и, я бы сказал, делает это с большим вкусом. Но все это только еще больше сдавило мое сердце. Последовала долгая тишина, а потом Джон Пендлтон коротко сказал: «Их нужно встретить». «Их встретят». «А ты пойдешь на станцию?»
«Да».
«Тогда ты знаешь, на каком поезде они должны приехать?»
«Нет, никто не знает, даже Нэнси».
«Тогда же что же ты будешь делать?»
«Я начну с самого утра и буду встречать каждый поезд, пока они не приедут», — рассмеялся молодой человек с легкой горечью. «Тимоти тоже поедет на семейной карете. Во всяком случае, не так уж много поездов, на которых они могут приехать».
«Да, я знаю», — промычал Джон Пендлтон. «Джим, я восхищаюсь твоим сердцем, а не твоим разумом. Я рад, что ты хочешь последовать велению своего сердца, а не разума. И желаю тебе удачи».
«Благодарю, сэр», — грустно улыбнулся парнишка. «Я нуждаюсь в них, в ваших пожеланиях удачи. Вот так я вам и скажу. Вот так я вам и скажу, как говорит Нэнси».
Глава 17. Поллианна. Чем ближе приближался поезд к Белдингсвиллю, тем настороженнее наблюдала Поллианна за своей тетей. С каждым часом сегодня миссис Полли становилась все более беспокойной и мрачной, а Поллианна с тревогой ожидала, что же будет, когда они подъедут к знакомой станции. Сердце Поллианны сжималось при взгляде на тетю. Она думала, что ни за что бы не поверила, что человек так сильно может измениться за какие-нибудь 6 месяцев и так постареть. Глаза миссис Чилтон стали тусклыми, щеки побледнели и опали, а лоб весь был изборожден глубокими морщинами. Уголки губ опустились, а волосы гладко зачесаны и затянуты таким же образом, как тогда, когда Поллианна впервые ее увидела. Замужеством, казалось, пришла вся ее мягкость и прелесть, а теперь все это упало, как накидка, обнажив прежнее ожесточение и резкость, в в которых она жила, будучи мисс Полли Харрингтон, нелюбящей и нелюбимой.
«Пуляна!»
— резко прозвучал голос миссис Чилтон. Пуляна смущенно подняла глаза. Ей показалось, что тетя прочитала ее мысли.
«Что, тетя?» «Где этот черный пакет, самый маленький?»
«Вот он».
«Я хочу, чтобы ты приготовила мою черную валь. Мы почти приехали».
«Но она очень густая, тетя, и в ней жарко».
«Пуляна, я прошу тебя мою черную валь. И прошу тебя, пожалуйста, научись делать то, о чем я тебя прошу, без всяких возражений. Мне будет намного легче тогда. Я хочу эту валь. Ты думаешь, что я собираюсь представить всему Билдингсвиллу увидеть мое состояние?»
«Ах, тетушка, никто из них даже и не подумает ничего плохого о вас», — запротестовала Пуляна, торопливо копаясь в черном пакете, ища эту желанную вуаль. «Да ведь никто там и не будет нас встречать, ведь вы же знаете, что мы никому не сообщили о своем приезде».
«Да, я знаю, мы никому не поручали встречать нас, но вы поручили миссис Даргин проветрить комнаты и положить на сегодняшний день ключи под коврик. И ты считаешь, что Мэри Даргин сохранит эту информацию при себе?» «Не думаю. Полгорода знает, что мы приезжаем сегодня, и дюжина или даже больше будут вертеться вокруг станции ко времени прибытия поезда. Уж я-то их знаю». Им не терпится увидеть, как бедная Полли Харрингтон теперь выглядит. Они...
«Ох, тетушка, тетушка!» — взмолилась Пуляна со слезами на глазах.
«Если бы я не была такой одинокой! Если бы только доктор был здесь и...»
Она замолчала и отвернулась. Губы ее конвульсивно задергались.
«Где? Где эта вуаль?»
— глухо проговорила она. «Вот она, дорогая! Вот она, пожалуйста!» — нежно проговорила Пуляна, вся сосредоточившись только на том, чтобы как можно скорее подать вуаль в руки тети. «И мы уже почти что приехали. Ох, тетушка, я так хочу, чтобы старый Том или Тимоти встретили нас!»
«И прикатили домой с таким видом, как будто мы в состоянии содержать этих лошадей и кареты!» И при всем том сознании, что нам необходимо завтра же все это продать. Нет уж, спасибо, Пуляна. Я предпочитаю воспользоваться общественным транспортом в наших обстоятельствах.
Я понимаю, но... Дребезжа и весь сотрясаясь, поезд остановился. И только возбужденно вздохнув, Пуляна замолчала. Когда же обе женщины вышли на платформу, миссис Чилтон в своей черной вуале не смела посмотреть ни направо, ни налево. Однако Пуляна на все стороны кивала и улыбалась, а в глазах ее блестели слезы. Вдруг она замерла, глядя в такое знакомое и в то же время совсем незнакомое лицо. «Нет, не может быть! Да это же Джимми!» Она засияла, протягивая руки для приветствия. «Это, думаю, я должна сказать мистер Пендлтон», — исправилась она, смущенно улыбаясь, а потом просто добавила: «Ты стал таким высоким и симпатичным».
«Я вижу, что ты тоже постаралась», — улыбнулся молодой человек, и борода его задрожала по-мальчишески, как у Джимми.
Затем он повернулся и заговорил с миссис Чилтон, но леди, чуть отвернув в сторону голову, торопилась опередить их. Джимми опять повернулся к Пуляне, и в глазах его блеснула тревога и сочувствие.
«Пожалуйста, пойдемте в эту сторону, вы обе!» — торопливо предложил он. «Тимоти с каретой здесь!»
«Ой, как мило с его стороны!» — воскликнула Пуляна, но с тревогой бросила взгляд на мрачную фигуру в вуале, торопливо идущую впереди. Робко она коснулась руки тетушки. «Тетушка, милая, Тимоти здесь. Он приехал на карете, он стоит вот с этой стороны. А это Джимми Бин. Тетя, вы помните Джимми Бин?»
Замешкавшись и нервничая, она не заметила, что назвала молодого человека его старым именем.
Однако миссис Чилтон это заметила. С явной неохотой она повернула голову и слегка кивнула. Мистер Пендлтон очень внимателен, как я вижу, но я должна сказать, что он или Тимоти слишком много побеспокоились. Ее слова прозвучали казенно.
«Нет, нет, никакого беспокойства, я вас уверяю!» – засмеялся молодой человек, стараясь скрыть неловкость. «Теперь только позвольте мне взять ваши квитанции, чтобы получить багаж!»
«Благодарю вас!» – начала миссис Чилтон. «Но я думаю, что мо...» Но Поллианна, услыхав короткое «благодарю вас», сразу же передала ему квитанции и так посмотрела, что миссис Чилтон больше ничего не сказала. Дорога домой была проделана молча. Тимоти, оскорбленный холодным приемом своей бывшей госпожи, плотно сжав губы, напряженно сидел на переднем сиденье. Миссис Чилтон после томного «пусть будет по-твоему, дитя, если уж тебе так хочется, то, я думаю, мы должны будем поехать домой таким образом», погрузилась в холодную мрачность. Однако Поллианна не была ни напряженной, ни натянутой, ни мрачной. Радостно, хотя и с полными слез глазами, она приветствовала каждый любимый предмет. Только один раз она заговорила, и то, чтобы сказать: «Разве Джимми не прелестный? Как он повзрослел! А какие у него добрые глаза и улыбка!» Она немножко подождала, но, не услышав ответа, продолжала про себя, радостно улыбнувшись: «Во всяком случае, я так думаю».
Тимоти, обиженный и одновременно смущенный, боялся сказать миссис Чилтон, что ее ожидает дома, поэтому широко раскрытые двери и убранные цветами комнаты, да еще и Нэнси с изящным реверансом на веранде, были настоящим сюрпризом для миссис Чилтон и Поллианны.
«Ох, Нэнси, как все чудесно!» – воскликнула Поллианна, легко спрыгивая на землю. «Тетушка, смотрите, и Нэнси здесь приветствует нас! И только посмотрите, как очаровательно она все прибрала!» Голос Поллианны звучал очень весело, хотя и заметно дрожал. Это возвращение домой без доктора, которого она так любила, для нее было совсем нелегким. И если это было тяжело для нее, то она понимала, что должно быть для ее тетушки. Она знала также, что тетя ее очень боялась, чтобы не расплакаться перед Нэнси, что в ее глазах было самым худшим. Скрытые вуалью глаза были полны слез, а губы дрожали. Поллианна также, зная характер тети, ожидала, что та, чтобы скрыть свое состояние, возможно, постарается найти что-нибудь не так и разразиться гневным высказываниями. Поэтому ее совсем не удивило услышать несколько холодных слов приветствия, обращенных к Нэнси, и затем колючие:
«Безусловно, Нэнси, все, что ты сделала, конечно, неплохо, но я бы предпочитала, чтобы ты этого не делала».
Вся радость моментально слетела с лица Нэнси. Она испугалась и остолбенела.
«Ох, мисс Полли, я хотела сказать миссис Чилтон», — заикаясь, начала она. «Кажется, что я была не в...»
«Ну ладно, ладно, оставь теперь», — прервала ее миссис Чилтон. «Я не хочу больше об этом говорить».
И, гордо подняв голову, она важно прошла в комнату. Через минуту они услыхали, что дверь ее комнаты плотно закрылась. Нэнси испуганно повернулась.
«Ох, мисс Поллианна, что это значит? Что я сделала? Я думала, что ей будет приятно, ведь я так хотела угодить». «Ну, конечно же, ты все сделала замечательно!» – всхлипнула Поллианна и стала рыться в сумочке, ища носовой платочек. «И было так мило с твоей стороны все это сделать! Просто мило! Но ей не понравилось! Нет, понравилось! Но она не хочет этого показывать! Она боялась, что если она покажет, как она рада, то вы сможете увидеть и другое, и... Ой, Нэнси, Нэнси, я так рада! Просто до слез!»
И, обняв Нэнси, Поллианна разрыдалась на ее плече.
«Ну вот, ну что ты, милая, успокойся!» —
бормотала Нэнси, поглаживая вздымающиеся плечи одной рукой, а другой стараясь достать уголочек фартука, чтобы смахнуть свои собственные слезы.
«Понимаешь, я не должна плакать перед ней», — заикаясь, проговорила Поллианна. «И это трудно. Приехать сюда впервые после всего... И я понимаю, как она переживает. «Конечно, ну конечно, бедненькая овечка!» Продолжала тихо бормотать Нэнси. «И только подумать, что первое, что я сделала, это огорчило ее и...» «Нет, она нисколько не огорчена!» Взволнованно перебила ее Поллианна. «Просто она сейчас такая, Нэнси, понимаешь? Она не хочет никому показывать, как скверно она себя чувствует, а... о том, что потеряла доктора. И она так боится, что может показать это, поэтому использует все как извинение, чтобы не говорить об этом. Она со мной тоже так же поступает, поэтому я все это знаю, понимаешь?» «Ну да, конечно, понимаю. Вот так я тебе и скажу, понимаю». И Нэнси сурово поджала губы, сочувствие ее на мгновение исчезло, а поглаживание несчастной девочки стало еще нежнее. «Бедная овечка, во всяком случае я рада, что ты приехала». «И я тоже», — вздохнула Поллианна, осторожно высвобождаясь из объятий и вытирая слезы. «Теперь мне легче, и я так благодарна тебе, Нэнси, за все, за все». «А теперь мы не будем больше тебя задерживать, ведь тебе пора идти».
«Хох! Но я думаю, что я останусь на первое время», — хмыкнула Нэнси.
«Останешься? Как, Нэнси? Ведь я думала, что ты вышла замуж. Разве ты не жена Тимоти?»
«Конечно, но он не будет возражать ради тебя. Он хочет, чтобы я побыла с тобой».
«Ох, Нэнси, но мы не можем тебе позволить», — настаивала Поллианна. «Мы никого не можем иметь. Теперь, ты ведь знаешь, теперь я все буду делать. Пока мы все узнаем, мы должны жить очень экономно», — так тетя Поля сказала.
«Ха, как будто я возьму деньги от...»
— начала Нэнси, сдерживая гнев. Но, увидев выражение лица Поллианны, она остановилась и остальные слова протеста пробормотала про себя, торопливо покидая комнату, чтобы взглянуть на курицу, запекавшуюся в духовке. Только после того, как закончился ужин и вся посуда была прибрана на место, миссис Тимоти Даркин решилась отправиться домой вместе со своим мужем. Покидала она дом с явным удовольствием и просьбами, чтобы дали ей знать в любое время, когда нужна помощь. Проводив Нэнси, Поллианна вошла в гостиную, где миссис Чилтон сидела одна, закрыв глаза рукой.
«Может быть, тетя зажечь свет?» – живо спросила Поллианна.
«Ох, возможно».
«Какая Нэнси молодец, так мило все приготовила!»
Ответа не последовало.
«Где только она могла набрать столько много разнообразных цветов, и даже вообразить не могу! Она поставила их во всех комнатах и даже в обеих спальнях!»
Опять последовало молчание. Поллианна приглушенно вздохнула и тоскливо посмотрела на безжизненное лицо тетушки. Через мгновение она с надеждой начала опять.
«Я встретила старого Тома в саду. Бедный старик, ревматизм его совсем скрутил. Он почти наполовину согнулся. Он особенно расспрашивал о вас и...»
Мисс Чилтон повернулась и резко прервала.
«Поллианна, что мы будем делать?»
«Что делать? Ну, конечно же, все, что только можем, милая!»
Миссис Чилтон сделала нетерпеливый жест.
«Ну, хватит, Поллианна, хватит! Будь немножко посерьезнее! Я довольно быстро обнаружила, что это очень серьезно! Что мы теперь будем делать? Как ты уже знаешь, наши доходы безвозвратно исчезли! Конечно, если есть вещи, которые еще кое-что стоят, я думаю, но мистер Харт сказал, что совсем немного из них будут оплачены сейчас. Немножко у нас есть банки, и совсем немного должно поступить. У нас еще есть этот дом, но что толку с дома? Мы не можем его есть или носить, он слишком велик теперь для нас, и мы не можем его продать даже за половину того, что он стоит. Единственное только может случиться, что найдется тот, кто его захочет».
«Продать дом? Ох, тетушка, только не это! Это чудесный дом, в котором так много всяких хорошеньких вещичек!»
«Возможно, я должна это буду сделать, Поллианна. К сожалению, мы должны питаться».
«Я это знаю, и притом я всегда такая голодная.
пробормотала Поллианна, грустно усмехаясь. «И все же я думаю, что я должна радоваться тому, что у меня такой хороший аппетит».
«Счастливая! Нашла что-то, о чем можно было бы порадоваться! Конечно же! Но что же мы будем делать, дитя? Я бы хотела, чтобы хоть с минуту ты была серьезной!»
Вдруг лицо Поллианны изменилось. «Я уже серьезная, тетя Поля. Я уже думала. Я бы хотела, чтобы я могла немного зарабатывать».
«Ох, дитя, дитя, только услышать, что ты мне говоришь!»
Застонала женщина.
«Дочь Харрингтонов должна зарабатывать свой хлеб».
«Но это же совсем не так!» – засмеялась Поллианна. «Ведь вы должны бы радоваться, что дочь Харрингтонов достаточно сообразительная, чтобы зарабатывать свой хлеб. Это совсем не унижает никого, тетя Полли».
«Возможно, и нет, но это совсем неприятно для гордости после того положения, которое мы всегда занимали в Белтингсвилле. Поллианна».
Но Поллианна, казалось, не слышала. Она вся погрузилась в себя. «Если бы у меня был талант, если бы я могла хоть что-нибудь делать лучше, чем кто бы то ни было в мире!» Наконец вздохнула она. «Я немного могу петь, чуть-чуть играть, немножко вышивать и штопать, но ничего из этого я не могу делать хорошо. Во всяком случае, не так хорошо, чтобы мне за это платили. Я думаю, что больше всего я люблю готовить», заключила она после минутной паузы. «И убирать в доме. Помните, я любила это делать зимой в Германии, когда Гетчин не приходила, когда мы в ней больше всего нуждались? Но я почему-то не очень хотела бы идти в чужую кухню, чтобы этим заниматься».
«Как будто я тебе позволю, Поллианна!»
Передернулась миссис Чилтон. «И, конечно же, выполнять все это в нашей собственной кухне нам ничего не принесет», плаксиво сказала Поллианна. «Я имею в виду деньги. А ведь деньги-то нам и нужны».
«Они для нас имеют сейчас значение», вздохнула тетя Полли.
Воцарилось долгое молчание, которое опять было прервано Поллианной. «Подумать только, что вы сделали для меня, тетушка? Ведь только подумать! А теперь, если бы только я могла, такая прекрасная возможность для меня помочь вам! Но, увы, я не знаю, как это сделать. Но разве я не родилась с тем, что гораздо дороже денег? Ведь у меня есть руки!»
«Ну вот, ну ладно, дитя, дитя, прекрати, перестань! Конечно же, если бы доктор...»
Дальше она не смогла говорить. Поллианна быстро взглянула на нее и вскочила. «Ну что вы, дорогая, ведь этого никогда не будет!» — воскликнула Поллианна, совершенно изменив свое поведение. «Не расстраивайтесь, давайте поспорим, что в один из этих дней у меня появится самый необыкновенный талант. И кроме того, я думаю, что это просто восхитительно, ведь во всем этом скрывается столько неизвестного и неопределенного. Это же просто весело что-нибудь захотеть, а потом смотреть, как оно все исполняется. Просто жить и быть уверенной, что будешь иметь абсолютно все, что пожелаешь, это же нудно и неинтересно», — закончила она с веселым смехом. Однако миссис Чилтон не засмеялась. Она только вздохнула и сказала:
«Боже мой, Поллианна, ну что ты за ребенок?»
Глава 18. Приспосабливание. Первые дни пребывания в Белдингсвилле были совсем нелегкими ни для миссис Чилтон, ни для Поллианны. Это были дни адаптации, а эти дни очень редко бывают легкими. После путешествий и всех треволнений нелегко было перестроить свой ум на то, чтобы сориентироваться в стоимости масла и проделках мясника. Тем, которым приходилось распоряжаться своим временем, как им вздумается, вдруг стать слугами того же самого времени, которое неумолимо диктует, что необходимо сделать, очень даже нелегко. Навещали их также друзья и соседи, и хотя Поллианна всегда приглашала их с сердечным радушием, миссис Чилтон, когда было возможно, старалась найти извинения и всегда горько высказывала Поллианне:
Сердечное участие, я считаю, это посмотреть, как Полли Харлингтон выглядит нищей.
О докторе миссис Чилтон говорила очень редко, хотя Поллиана прекрасно знала, что он никогда не исчезает из ее мыслей, и что добрая половина из ее замкнутости была не что иное, как простая маска ее глубоких переживаний, которые она не хотела выставлять. В этот первый месяц Поллиана несколько раз видела Джимми Пендлтон. Первый раз он пришел вместе с Джоном Пендлтон, и вначале все было вроде бы нормально, но это было только до тех пор, пока в комнату не вошла тетя Полли, и этот визит превратился в натянутую церемонию. В этот раз почему-то тетя Полли не собиралась уединяться. После этого несколько раз Джимми приходил сам. Один раз он принес огромный букет цветов, а в другой раз книжку для тети Полли. Но два раза он приходил просто, без всякой причины или объяснения. Поллиана всегда встречала его с нескрываемым удовольствием. Хотя тетя Полли после того первого раза вообще с ним больше не встречалась. Большинству своих друзей и знакомых Поллиана очень мало рассказывала об изменениях в их обстоятельствах. Однако с Джимми она разговаривала свободно, и у нее постоянно вырывалось восклицание: «Если бы я хоть что-нибудь могла делать, чтобы заработать хоть чуть-чуть денег!» «Я становлюсь самым расчетливым творением, которое тебе когда-либо приходилось видеть!» — горестно смеялась она. «Теперь я все измеряю долларом, а думаю 25 и 10 центовыми монетами, понимаешь?» Тетя Полли чувствует себя такой бедной. «Это просто невероятно!» – вспыхивал Джимми. «Я знаю, но, честно сказать, думаю, что она чувствует себя гораздо беднее, чем она есть на самом деле. Она постоянно об этом думает. Но я все равно хотела бы чем-то помочь». Джимми посмотрел в ее печальное, не знающее выхода лицо, с горящими глазами, и его собственные глаза стали мягче.
«Чем бы ты хотела заняться, если бы могла?» – спросил он.
«Ох, я бы хотела готовить и прибирать в доме!» – улыбнулась Поллиана задумчивым вздохом. «Я просто люблю взбивать яйца с сахаром и слушать, как шипит сода, издавая добродушное ворчание в маленькой чашке с простоквашей. Я была бы счастлива, если бы знала, что мне предстоят дни стряпни. Но у нас на это нет денег». «Разве только в чьей-нибудь чужой кухне? Ну, конечно же! Но я не могу сказать, что я бы это очень там любила. Я хотела сказать, в чужой кухне».
«Я думаю, что нет!» — воскликнул молодой человек.
Он опять ласково посмотрел в это выразительное лицо, находящееся так близко от него. На этот раз уголки его губ как-то странно скривились, он поджал губы, а потом заговорил медленно, краснея.
«Ну, конечно же, ты можешь выйти замуж. Ты уже думала об этом, мисс Поллиана?»
Поллиана весело засмеялась. Ее голос и манеры были совершенно свободны, что ясно свидетельствовало о том, что сердце девушки не было задето даже случайными стрелами амура. «Ох, нет, я никогда не выйду замуж», – беспечно ответила она. «Прежде всего, я некрасивая, ты же знаешь. А во-вторых, я буду жить с тетей Полли и заботиться о ней».
«Некрасивая?» – загадочно улыбнулся Пендлтон. «Неужели тебе никогда не приходило на ум, что на этот счет может быть и другое мнение?»
Поллиана уверенно мотнула головой.
«Нет, другого быть не может, понимаешь? У меня же есть зеркало!» – возразила она, сопровождая свои слова радостным взглядом.